Глава 113. Клиника Цейртхофер стояла в глубине ухоженного парка. Там трудились садовники в серых халатах. Истощенные, бледные, они словно только что вышли из концлагеря. Что может быть надежнее и молчаливее, чем эти слуги, которых прикончат как собак через несколько недель? Минне фон Хассель не было в списке назначенных визитов, но первый барьер она прошла беспрепятственно. Ежедневно после полудня предлагались общедоступные консультации для кандидаток, которые хотели пройти отборочное обследование. В этом месте следовали правилу контраста. Парк был полон цветущих чудес, а по аллеям ходили солдаты с овчарками. Роддом представал мирной гаванью, а в солнечном свете реял черный флаг с двойным руническим зигзагом. Она уверенным шагом прошла через сад, давя гравий, как насекомых в хрустящих панцирях. Мысли немного путались, предыдущей ночи она не помнила. Может, оно и к лучшему. Мысль, что она наполовину голая, блевала, писала, орала на глазах у Бивина и Крауса, не очень вдохновляла. Белое штукатуренное здание слегка напоминало шале и наверняка было построено в XIX веке. На посту никого. Ни указателей, ни объявлений. Только черный флаг с лаконичной двойной «С» развивался на солнечном ветру. Минна остановилась, разглядывая парк с разбросанными величественными деревьями и мастерски подстриженными, как бы чуть встрепанными кустами. Солнце высвечивало их с беспечной щедростью. Его лучи не играли ажурными переливами между тенями, как пишут в книгах, а не спадали резкими гранями, образуя световые рамы и словно запечатлевая сад навеки вечные. В этот момент наверху травянистого склона появилось несколько колясок. Их толкали медсестры, одетые в белое. Зрелище было впечатляющее. Безукоризненные няни выступали единым строем, как батальон вермахта. Минна невольно улыбнулась. Она оказалась в Киндерланд, стране детей. Сквозь птичий щебет пробивались обрывки разговоров между девушками вперемешку со смешками и восклицаниями. «Что вы ищете?» Позади нее стояла медсестра. Белый передник, светлый платок, блузка с пышными рукавами. Она была одета, как остальные, но от нее исходила начальственная властность. «Я пришла на консультацию».
«Сюда».
Медсестра развернулась и Минна пошла следом. Она бросила через плечо последний взгляд. Коляски исчезли. Остались только бледные лагерники, которые с умирающим видом стригли зеленые изгороди. Все те же контрасты. Вестибюль. Ее сразу же поразила царившая здесь радушная атмосфера. Белые стены, натертый паркет, маленькая конторка с цветами. Здесь был настоящий роддом, который даже не пах ни дезинфицирующими средствами, ни лекарствами. Скорее смесью молока, печенья, распустившихся бутонов. Единственная тревожная нота, висящая на стене, повелительный лозунг в строгой раме, написанный готическими буквами. «Истинный смысл жизни в том, чтобы иметь много детей. Каждая немецкая женщина должна подарить ребенка фюреру. Плодовитость – основа основ». Приемная в конце коридора. Минна невозмутимо проследовала туда, рассеянно поглядывая на другие картины на стенах. Мать, бегущая с детьми на фоне гор. Муттер, кормящая грудью или с видом тевтонской Мадонны, укачивающая младенцев. В глубине коридора, на самом видном месте, красовался куда менее привлекательный портрет. Гитлер с черточкой усиков на лице и скрещенными руками, словно опирался на три слова, написанных внизу. «Киндер, кюхе, кирхе». «Дети, кухня, церковь». Формула родилась не вчера. Говорили, что она принадлежит кайзеру Вильгельму II. Нацисты взяли ее на вооружение, не слишком настаивая на третьей составляющей – церкви. Коричневый дом с прохладцей относился к религии, если только богом не считался фюрер, разумеется. В приемной Минна нашла себе кресло и оглядела присутствующих. Истинный букет весенних, улыбающихся цветочков, полных росы и пыльцы. Все они были крепкими блондинками с приятной внешностью, женщинами, рожденными под знаком энергии и простодушия. Со своей физиономией цвета серой древесины и тревожным взглядом Минна выглядела здесь отбросом, гадким утенком. Она еще больше сгорбилась в кресле и опустила глаза, избегая контакта с этим слишком самодостаточным или маточным, она уже не знала, сообществом. «Вы на каком месяце?» Соседка обратилась к ней с искренней улыбкой. Величественная блондинка с мощным бюстом и широкими плечами под легкой накидкой. Ее огромный живот напоминал тыкву, возложенную на оборке юбки.
«Я не беременна».
Брови женщины поползли вверх. Она была похожа на Бригитту Хельм из «Метрополиса». Ее щеки были испещрены мелкими блестящими прожилками, и Минна, пребывавшая в не лучшем расположении духа, решила, что они похожи на нацистские руны.
«Нет»,
— та в конце концов хихикнула, — «вы просто пришли немного оглядеться». Женщина казалась веселой и легкой, несмотря на выпирающий живот. Смеясь, она ворковала. Глядя на вас, вращала зрачками. Минна решила, что чем провокационнее, тем лучше. В сущности, таков и был ее единственный способ общения.
«Я решила не дожидаться вызова и пришла, чтобы меня оплодотворили».
Совершенно не смущенная, та продолжала улыбаться. «Да, я слышала, что они предлагают такого рода содействие», бросила она заговорщическим, почти игривым тоном. И снова заворковала. Девица была действительно симпатичная, при условии, конечно, что вы любите эдельвейсы на богатырских плечах.
«Чего только не сделаешь, чтобы послужить Гитлеру», — добавила Минна.
Та снова засмеялась, но тут дверь открылась. Медсестра обратила на блондинку недвусмысленный взгляд. Ее очередь. Та с трудом поднялась на ноги, бросив Минне: «Тогда удачи!»
«Вам тоже».
Минна осталась с остальными беременными. Все они, как одна, были надушены и одеты в воздушное платье. Они не пропустили ни слова из их разговора, но, будучи сдержаннее, не осмелились вступить в диалог. Тем лучше. Минна была не в настроении. Она еще не думала об алкоголе, но сама мысль о том, что она о нем не думает, уже означала, что яд по-прежнему здесь, затаился в глубине ее мозга. Желание, сосущая пустота, которая все росла, как при хирургическом выскабливании. Что до элегантности, она приложила усилия. Кремовое льняное платье, плетеная шляпа-клош с широкими полями. Перчатки в тон сумки, все в тех же палевых оттенках бежевого, как и сандалии на ремешках. Почувствовав то ли внезапно подступившую ломку, то ли страх, она подумала о Симоне и Бивине, которые терпеливо несли вахту снаружи, на приличном расстоянии от клиники. Они обещали непременно ее дождаться, сколько бы ни продлилась консультация. По неведомым причинам Францу дали выходной, а Симон отныне стал бездельником по неволе. Спазм в желудке скрутил ее с внезапностью броска гадюки. Извивы острых змеиных чешуек прорезали внутренности. Она заерзала в кресле. Пот стекал с нее крупными каплями. Она могла бы воспользоваться случаем, чтобы наконец-то бросить пить. Но она еще не созрела. Напротив, она долгое время боролась с присущим алкоголиком чувством вины, которое являлось лишь очередным давлением со стороны общества, мещанским неодобрением. Она пила, это плохо. Однако она никому не позволит портить ей удовольствие. Уж коли грешить, делай это в полную силу и не оглядываясь через плечо. Ее пальцы вцепились в ручку сумочки. Она должна продержаться. Должна сосредоточиться на скрывающемся где-то убийце. Отследить его до этого Лебенсборн.
«Фройляйн, прошу вас».
Она осознала, что осталась в приемной одна. Была ее очередь.